В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну вот неделя, объявленных президентом Путиным в больной стране нерабочих дней, может, как мы видим, постепенно превратиться в настоящий карантин. Ограничительные меры, которые уже введены в Москве из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, заявил премьер Михаил Мишустин. Ну и, кстати говоря, в некоторых регионах уже самостоятельно вводят нечто вроде чрезвычайного положения. Например, в Карелии вводят жесткий карантин. Число заразившихся коронавирусом составляет более 1000 человек в 58 регионах России. Ну и политическая часть. Вот кризис прервал процесс обнуления сроков правления президента Путина под видом реформы Конституции. Ну, голосование, так называемое голосование, плебисцит перенесено на неясные пока нам даты. У нас в студии в «Радио Свобода» в Москве политолог Александр Кынев. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, на связи с Кипра у нас экономист Дмитрий Некрасов. Ну и мой вопрос в студии Александру. Собственно, после голосования, точнее, после голосования Совета Федерации, Думы и регионов, по какой конституции живет Россия? По старой, по новой или как-то вообще по понятиям, знаете, в режиме такого действительно ползучего чрезвычайного положения?
Ну, на самом деле, конечно, ситуация выглядит несколько двусмысленной. Поправки приняты. Они ратифицированы региональными парламентами, они утверждены Конституционным судом, но не прошло то самое общенародное голосование, которое планировалось. То есть они вроде бы как уже и приняты юридически, но так как власть сама обещала, что они вступят в силу только после голосования, они не вступили. Поэтому получается, что мы живем как бы по старой пока еще Конституции, хотя поправки в обновленную версию уже приняты. Но все-таки ситуация идиотская, двусмысленная. Надо сказать, что я думаю, вот эта история с этим голосованием, ведь обратите внимание, Путин издал указ о назначении голосования на 22 апреля.
Согласно закону.
Всего лишь 17 марта. То есть, на самом деле, между назначением голосования и его отменой, там, ну, прошло чуть больше недели, когда указ публиковался о назначении, уже эпидемия коронавируса полыхала во всем мире, было понятно, что Россия никуда в сторону не денется. То есть перспективы были абсолютно очевидны. Тем не менее, все равно указ был подписан. Было понятно, что проводить в таких условиях, ну, в общем, это надрываться как минимум на очень большой скандал и обвинение в том, что власть, она просто демонстрирует двойной стандарт и не ценит там жизни граждан и так далее. Вот в конце концов они его отменили. И мне кажется, что вот эта вот история, она очень хорошо иллюстрирует общую деградацию процесса принятие политических и экономических до любых решений сегодня, которые в стране сложились. То есть, посмотрите, целая цепочка, то, что мы видим буквально там за последние там, ну, там, пару месяцев. Угу. Значит, вначале крайне странная и непонятная нормальному человеку свистопляска с проектом изменения Конституции. Начиналось все с одного, закончилось все совсем другим. Причем, если бы изначально Путин хотел принять единственную поправку о своем праве баллотироваться там бесконечно, ну, для этого не нужен был никакой огород, потому что ценой вот этого огорода, который они устроили, стала, во-первых, делегитимизация самого процесса, который теперь является юридически спорным, а власть любой страны никак, в последнюю очередь будет всегда придавать собственную легитимность и ставить под вопрос свой юридический статус. Тем не менее, они сделали все ошибки, какие только могут быть, то есть они в результате провели юридически крайне спорную процедуру, потому что им хотелось побыстрее. Для этого они пошли на множество, скажем так, таких уловок, которые в совокупности превратили все это в профанацию, начиная с того, что, ну, все это об этом знают, что и пакетом нельзя принимать одним законом, и заканчивая тем, что нельзя принимать поправки, которые противоречат первым двум главам Конституции, потому что первая и вторая главы являются абсолютно базовыми и не могут быть в одном и том же тексте взаимоисключающие положения, там, и то, что они юридически безграмотные, и то, что они там, стилистически безграмотные и так далее, и заканчивая тем, что эта история с голосованием, которое не имеет никакого нормального правового статуса, которое они предлагают провести по чудовищной процедуре, она, в общем, совершенно очевидно будет нас вести к заведомо фальсифицированным данным, потому что честно провести голосование, так как они предлагаются, нельзя. Это бесконтрольное досрочное голосование, которое хотели делать там 3 дня подряд, теперь целая неделя досрочного голосования, наблюдателей нет, контролировать невозможно, данные публиковаться будут в усеченном виде, и говорят, верьте нам. Значит, ну как после этого можно верить, если свидетелей нет, если все процедуры, все, что было самое плохое накоплено за эти годы с нашими выборами, все решили, значит, впихнуть в этот самый порядок голосования. Получается, что юридической легитимности нет. И общественная легитимность, она, в общем, мягко говоря, спорная. То есть при сколь-либо серьезном политическом кризисе все это колос на глиняных ногах, все это рушится к чертовой матери, и на этом основании все это можно выкидывать в помойку и не признавать в целом все эти принятые решения.
Кстати, вы видели Левада-центра?
Да, 47-48.
47-48, да. За так называемое обнуление сроков. То есть получается, что страну раскололи фактически пополам. Ну а насчет доверия, конечно, тут у нас и нефтяной кризис, то есть цены на нефть падают, и вирусная вот эта вся эпидемия, значит, со всех сторон подрывается легитимность, получается.
Я возвращаюсь к тому, что если бы целью была единственная поправка про обнуление, вот все вот это было абсолютно не нужно. Потому что все вот это вокруг, это слишком большая цена. Никакого необходимости устраивать туман не было. Дума бы совершенно спокойно за один день приняла бы эту поправку из одной статьи. И не было бы юридически никаких вопросов. Да, один закон, одна поправка, одна статья. Ну, вроде как все по закону.
Значит, в начале этой цели не было? Значит, все шло по дороге, раскручивалось, добавление идеологии
и так далее. Здесь начинается конспирология. То есть, ну, вот есть моя статья в Форбсе, желающие могут прочесть. Я там рассматриваю как раз историю вот того, как эта реформа шла. Вот. Но, на мой взгляд, наблюдатели изнутри, учитывая того, как появлялись тексты, какого они были качества там, и так далее. И мы знаем, как готовятся документы, мы знаем, как они проходят экспертизу внутри. То есть совершенно очевидно, что решения принимались очень узким кругом лиц в закрытом режиме и в большой спешке. Потому что иначе многие вещи просто объяснены быть не могут, включая там само качество текста с точки зрения орфографии. Но может это говорить только об одном, что вот эта спешка, очевидные две вещи. Первая вещь – спешка. Вторая вещь – очень узкий круг тех, кто принимал решение, кто был допущен. Может быть, там было буквально 1-2 человека, может, 3. И в результате получилось так, что поскольку экспертизы не было, они никого не пускали, они допускали ошибки, когда они работали с проектом. После когда это уже выходило в паблик, уже отыгрывать было назад нельзя, и выяснилось, что какие-то вещи они уже делают невозможным для какой-то сценарий, который предполагался. И получилось так, что ошибка за ошибкой, они были вынуждены в ходе ликвидации этих ошибок публично постоянно заворачивать. Знаете, как ты идешь по лесу, да, ты заблудился, тебе кажется, что идешь правильно. И в конце концов ты возвращаешься туда же, откуда ты пришел. У меня вот полное ощущение, что вот эта вот история с поправками, это история... Значит, ошибка того самого ложного пути, когда цепь ошибок привела их к самому тупому, самому примитивному варианту, который в итоге получился. И получается, что первая победа вроде как и обнуление, но самой дорогой ценой, которая только может быть, путем дискредитации Конституции, фактически делегитимизации самой власти, ее десакрализации. И надо сказать, что вот все это вместе у любого человека, кто хоть как-то близок, вызывает ощущение того, что власть сама не знает, чего она хочет. То есть власть сильная, себя, когда знает, что она хочет, себя вести не может. И к этому можно добавить история. Я просто причислю. История с развалом сделки ОПЕК+, когда был Игорь Иванович Сечин с своей позицией, куча разных других точек зрения, которые предупреждали о том, что могут быть крайне негативные последствия, и тем не менее почему-то принимается решение, которое игнорирует там самые разные сценарии, да, и проработки и предупреждения, которые были. Теперь история с референдумом, с датой этого голосования, которое назначили вопреки всем прогнозам, куда все говорили, что невозможно его провести в эту дату, придется переносить, вы сами будете выглядеть идиотами, что вы его перенесли. Тем не менее, они принимают уже заведомо ошибочный момент принятия решения, чтобы его снова перенести. То есть мы видим одно ошибочно в попыхах, узким кругом, второе, судя по всему, крайне узким кругом, третье, крайне узким кругом. То есть, на мой взгляд, есть некая ситуация драматического снижения качества принимаемых решений, их скоропалительности, крайне узкого круга лиц и, судя по всему, глубочайшего внутреннего страха. Возникает, а почему никто не допущен? Почему они боятся и не могут эти вещи прорабатывать? Объяснение, мне кажется, может быть только одно. Это то, что никакой веры никому внутри не осталось. То есть,
То есть Путин никому не верит и хочет, чтобы он сам только и правил, а все остальные, в общем, как-то на побегушках. Да, и вот принимается цепь ошибочных
решений. Могу сказать, что мне кажется, это как раз провоцирует целую волну конспирологии, в том числе объясняющую вот те самые вещи, о которых мы только что говорили. Есть, например, вот гипотеза, многие так искренне считают, что вся эта свистопляска, которая нанесла такой ущерб, значит, и правовой, и общественной легитимности власти после конституционной реформы, была заценена с единственной целью, чтобы спровоцировать, значит, потенциальных каких-нибудь внутренних врагов там, самого президента, с тем, чтобы кто-то проговорился, начал себя неправильно вести, показал, что он ему не очень лоялен там, и так далее. Что это была провокация с целью посмотреть, а вот сейчас я посмотрю, кто вот мой настоящий сторонник, да, а кто только ждет, чтобы я ушел.
Все отлично, по-моему, прикидывались. Давайте мы Дмитрия Некрасова сейчас тоже подключим. Дмитрий, добрый день. У вас есть ли вот какое-то ощущение, так сказать, действительно вот этого нарастающего безумия в том смысле, что принимаются все время какие-то не лучшие решения? Вот какова экономическая цена той политической суеты, которую мы видели последние два месяца?
Ну, у нас решение в целом достаточно давно не самое оптимальное. И вот то, что было сказано Александром, что решения принимаются узким кругом лиц, ну, они достаточно давно принимаются узким кругом лиц. Если какие-то институты коллективного обсуждения и существовали, то они скорее существовали там в первый, частично второй срок Путина, а то, что происходит сейчас, оно, в общем-то, ну, может быть, чуть-чуть сдвинулось от того, что происходило там 4-5 лет назад, но в целом радикально не отличается. Что касается того, что как бы как принималось решение, заранее ли Путин так спланировал, или это цепь ошибок, ну то есть то, что большинство решений являются результатом цепи ошибок, причем не только в России, а много где, я с этой логикой согласен. Я вообще не сторонник конспирологических версий. Однако есть некоторый стиль, ну я напомню, что вот в 2007 году, перед тем, как выдвинуть именно Медведева, а не Иванова, а вот те четверо руководителей партии, которые его выдвигали, узнали о том, кого они выдвигают, уже сидя в приемной, когда их пригласили к Путину. То есть их сказали, что они будут выдвигать, их собрали, а они об этом узнали только в последний момент. Там на каком-то, когда, мне кажется, тоже там в 2007 году или когда съезд «Единой России» был, на котором выдвигали Путина во главе списка «Единой России», об этом все узнали, там, ну, якобы чуть ли не там Сурков узнал там, по дороге в машине на этот съезд и так далее. То есть Путин очень часто делал так, что он до последнего момента свое реальное решение не показывал, но это просто какие-то особенности личности, или ну, мне сложно судить, почему так, но действительно какое-то конспирологическое КГБшное мышление, которое может быть в том числе из таких странных соображений, чтобы типа проверить, все ли его настоящие сторонники или нет, реализуется. Экономическая цена непосредственно...
Что сейчас получается все-таки? Сколько это все стоит? То, что сделано за последние пару месяцев?
На две составляющие. Да? На составляющую чисто политическую, типа там Путин остался. Я думаю, что тут цена не такая большая, просто потому что ну, люди в здравом уме, никто и не думал, что Путин куда-то исчезнет. То есть ни один человек в здравом уме не предполагал, что Путин, покуда жив, каким-то образом исключиться из системы управления государством. Вопрос был в стилистике этого, да? И стилистика, ну, могла быть более, ну, как сказать, прилично оформленной. Могла, ну, сделано было по-лобовому в тупую. Ну, это, конечно, кого-то демотивировало, но я не думаю, что это само по себе к каким-то радикальным экономическим последствиям приведет. Что касается сделки ОПЕК+, ну, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Очевидно, что если бы сделка была продлена, то цены были бы выше, хотя они бы все равно упали, но они были бы выше, чем сегодня, это понятно. То есть там по году мы будем иметь, ну, не знаю, от там 50-70 до 120-140 миллиардов долларов потери в экспортной выручке. Ну, то есть, напомню, что в прошлом году нефть, нефтепродукты и газ составляли 250 миллиардов долларов. То есть, в зависимости от того, насколько у нас снизятся цены, вот такие потери мы будем иметь. И понятно, что это будет очень сильно сказываться на доходах бюджета. Однако здесь, конечно, вот вся эта история, она не такая однозначная, что вот, типа, они уже совсем там одурели и начали действовать крайне неадекватно. Во-первых, я напомню, что все-таки Россия была согласна с продлением квот, она была не согласна со снижением квот. И тут есть совершенно четкое экономическое обоснование под это. Если Саудовская Аравия способна открыть скважину, закрыть скважину без минимальных издержек, то есть для Саудовской Аравии сокращение нефтедобычи в моменте несет минимальные издержки, то Россия физически просто в силу геологии, в силу климата в том числе, для нее очень часто консервация скважины сопоставима с тем, что просто полностью ее закрыть и потом бурить новую. А сконсервировать ее очень дорого. То есть, грубо говоря, Россия от Саудовской Аравии и других стран залива отличается тем, что для нее сокращение квот гораздо более болезненно физически. И нежелание их сокращать, но оно в целом понятно. Дальше из этого возникают какие-то, скажем так, стратегии переговорные. Да? Ну, ребята привыкли там под пацанским там, каким-то понятием людей продавливать. И в целом аргументы за то, что Саудовская Аравия продавится, тоже были. Напомню, что все-таки, особенно в начале 80-х, Саудовская Аравия в свое время, в начале 80-х, три раза сократила свою добычу, когда все остальные не сокращали, чтобы удержать цены. То же самое происходило и в 90-х, то есть история того, как Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает добычу, чтобы удержать цены, она достаточно большая. Можно было, в принципе, теоретически ожидать такого поведения. Ну, ребята просчитались. Ну, хотя я, честно, я ставил бы 3-1, что так или иначе сделка будет возобновлена. Если она не будет возобновлена, ну, это, ну, как бы полный провал нашей дипломатии. Но я думаю, что в общем и целом эта война нервов, она в значительной степени так или иначе приведет к какому-то соглашению, особенно в тех условиях, в которых мы сейчас все находимся, ни нам, ни Саудовской Аравии. Эта ситуация совсем некомфортна. И, опять-таки, чем дальше будет развиваться карантин, тем больше будет сокращаться реальный спрос, то есть реальное потребление нефти. А нефть, опять-таки, такая штука, что хранилище почти заполнено. Нефть нельзя выливать в море или на сушу. А нефть надо где-то хранить. А фрахт танкера взлетел, хранилище заполнено. Если дальше будет сокращаться спрос линейно, то, возможно, вообще ситуация, про нее писали многие там и в Штатах, и в Японии, что, возможно, вообще ситуация на локальных рынках отрицательных цен на нефть. Потому что, опять-таки, не желая заглушить скважину, ты из нее еще 10 лет планируешь качать. А тебе, чтобы потом получать с нее прибыль, сегодня выгодно ее не заглушить, если ее, ну, как бы ее восстановление стоит денег. А выливать нефть ты не можешь. Соответственно, ее надо где-то хранить. Кто ее сможет хранить? Ну, то есть цены могут упасть очень сильно. В моменте. Понятно, не долгосрочно, а в моменте. То есть, чем более эта будет ситуация продолжаться с карантинами и сокращениями объективного спроса, реального спроса мировых рынков на нефть, тем больше я вижу, скажем так, давления и перспектив того, что все-таки так или иначе сделка будет возобновлена.
Ну вот сейчас у нас на линии Рубен Николопов, он представляет Российскую экономическую школу, и мы попросили его к нам подключиться в связи с тем, что группа российских экономистов и российских, работающих за рубежом и в России, выступила с коллективным письмом о том, что сейчас нужен стране внятный план борьбы с эпидемией, экономическим кризисом, не следует избежать ошибок, которые уже были допущены другими странами. Добрый вечер, Рубен Сергеевич. Что вы скажете, собственно, вот чего вы сейчас добиваетесь? Ну, вот основные 2-3 пункта.
Добрый вечер. Ну, мы пытаемся добиться того, чтобы были более, приняты более серьезные меры в отношении предотвращения распространения кризиса, коронавируса. Прежде всего, нам кажется, что вот эта мера с объявлением следующей недели нерабочей, она такая полумера, которая наносит экономический ущерб, но недостаточно для действительно эффективной борьбы с вирусом. Более эффективным было бы объявление полного карантина, то есть сказать людям, чтобы они сидели дома просто, они все-таки они пытались как-то воспользоваться этими выходными для того, чтобы там отдохнуть. Такие призывы неформальные были и от премьер-министра, и от мэра Москвы и так далее. но эти призывы, они как бы апеллируют к социальной ответственности людей, и, к сожалению, примеры и Италии, и Аргентины, и Испании свидетельствуют о том, что такие мягкие меры, они оказываются неэффективными. Да, они сработали в Южной Корее, в Сингапуре, в Тайване, но там как-то, видимо, поведение людей немного более социально ответственно. И поэтому мы первый пункт, что мы считаем, что вместо того, чтобы объявление о нерабочей неделе, надо было объявлять настоящий карантин, чтобы люди действительно сидели дома. И второй основной пункт заключается в том, чтобы признать, что такие меры по борьбе с коронавирусом, они наносят, действительно несут очень большой удар по экономике, и государство, это его социальная практически обязанность государства, компенсировать это и вступить в качестве последней инстанции, который может помочь тем людям и тем бизнесам, которые пострадают. Причем делать это пропорционально тому экономическому удару, который будет им нанесен. На самом деле какие-то меры были объявлены, но их объем, он совершенно не пропорционален ожидаемому негативному экономическому эффекту. То есть по сути мы можем ожидать, что эти ограничительные меры на экономику, их эффект кумулятивный будет измеряться там процентами от ВВП. То есть можно спорить, насколько именно ВВП просядет, на 3, на 5, на 10 в очень неблагоприятных прогнозах процентах пункта. Но общий смысл заключается, что ресурсы, которые государство должно влить, не забрать из экономики другими налогами, не перераспределить на чуть более поздний срок, а действительно влить в экономику, они должны быть примерно того же объема. То есть на самом деле это проценты ВВП, то есть на самом деле это триллионы рублей. То есть государство должно как минимум объявить, что оно готово это делать. Точный объем еще непонятен, потому что не вполне понятно, как будет развиваться ситуация и насколько действительно большой будет удар нанесен по экономике, но государство должно как минимум признать, что оно осознает масштаб проблемы. Потому что на данный момент вот все озвученные меры, они на порядок отличаются от того, что необходимо для того, чтобы каким-то образом сгладить и не допустить падения, серьезного падения экономики, которая будет не просто такие голые цифры, что экономика сократилась. Это действительно беспрецедентный кризис по мировым масштабам и по российским тоже. Это будет это кризис совершенно другого порядка, чем кризисы 2014 года, 2009 года, даже 1998 года. И надо это признать. Потому что многие...
Рубен Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот вы считаете, что государство сейчас должно брать деньги из Фонда национального благосостояния? То есть я видел, и как я понимаю, те меры, которые сейчас были предложены Путиным, это не затрагивают этот фонд. То есть нужно брать действительно вот эти накопления и целевым образом давать гражданам, фирмам, там какие-то делать каникулы налоговые, и прочее. Так я понимаю?
Да. Либо из резервного фонда, либо привлекать государственный долг, но надо понять, что это вот ситуация такого острого кризиса по всем совершенно учебникам, там, базовым учебникам экономики, это именно тот момент, когда государство должно производить там, дефицитное финансирование. Оно должно вливать деньги в экономику больше, чем оно собирает из экономики. То есть тот факт, что у нас будет дефицитный бюджет, это абсолютно нормально в таком резком кризисе. Более того, это единственный способ каким-то образом оживить экономику. Попытку свести бюджет и сделать его бездефицитным, они просто добьют экономику. И если мы собирали резервный фонд, то вот не для борьбы с такого типа кризисами, то, в принципе, даже не понятно, зачем мы это делали. Как бы вот, мы откладывали деньги в хорошие годы, даже в средние годы последние, не очень хорошие, продолжали откладывать денег. И вот именно сейчас наступил тот момент, когда их надо тратить.
Скажите, а вы действительно уверены в том, что у современной власти есть политическая воля к тому, чтобы принимать подобного рода решения, вот как вы там пишете, вести честный открытый разговор с обществом и так далее? Вот мы видели в последнее время цепь то странных политических решений, то ошибки, вот как мы про нефть говорили, ну и, по крайней мере, вещи, которые подтолкнули кризис на нефтяном рынке. Вот с чего бы вдруг власть, которая делала ошибки, выберет правильный курс?
Ну, мне кажется, в предыдущие годы она, в принципе, власть могла себе позволить делать ошибки, потому что ну, экономика находилась в таком болотном состоянии, то есть она как бы стагнировала, доходы падали, но не сильно, люди недовольно как-то так жаловались на кухнях, но такого резкого кризиса, который действительно может иметь какие-то социальные последствия, не было. И надо понимать, что вот текущий кризис, который сейчас разворачивается, только начинает разворачиваться, его масштаб совершенно другого уровня. Он действительно может привести к очень ощутимым социальным последствиям и довести до политической нестабильности. И, собственно говоря, инстинкт самосохранения мог бы подсказать текущему руководству, что надо менять модель поведения. Вот именно сейчас это может привести к очень серьезным последствиям, не только экономическим, но и политическим.
У нас как раз в студии политолог Александр Кынев. Александр, что вы скажете? Есть ли у современной власти инстинкт самосохранения? Осознает ли она масштаб кризиса, о котором нам говорил Рубен и Николопов, собственно? И вообще, что они могут делать, когда им говорят про честный открытый разговор с обществом?
Ну, смотри, что касается инстинкта самосохранения. Эта вещь не такая простая, как кажется, потому что, во-первых, он как бы этот инстинкт, он присутствует у власти в двух видах. С одной стороны, есть представление о стабильности власти как таковой. И в этом случае власть, да, должна думать как бы об интересах системы там, и так далее. Второе, есть личные физические страхи каждого конкретного человека, в том числе чиновника, за свое кресло. И вот от совокупности вот двух этих вещей и получаются те или иные решения, которые власть может или не может принимать. Просто я по пунктам пройдусь. Первое. Каждое конкретное решение может быть правильным с точки зрения своей логики, если вот считать, что вот оно в вакууме как бы это решение принимается. Вот говорили только что про развал сделки ОПЕК+. Да, многие экономисты, там, Владимир Милов, Михаил Крутихин, да, объясняли, что действительно эта сделка была обречена на то, чтобы развалиться, и что, значит, долго прожила и так далее. Я с ними согласен. Да, я сам не экономист, я доверяю там специалистам. Но вопрос в том, о времени и месте принятия этого решения. Оно оказалось крайне неудачным.
И о форме, я бы сказал. Да, хлопанье дверьми никому не помогало обычно.
Если бы в это время не было пандемии, если бы в это время уже не было угрозы рецессии и так далее. Все, наверное, может быть, было бы иначе, а получилось так, что вы ухудшаете без того крайне опасную ситуацию. То есть, первое, время и место имеет значение.
Ну, вот сейчас, экономисты говорят, надо вводить карантин.
Теперь хочу перейти вот к тому, что предлагают в этом письме коллеги. Совершенно очевидно, что вот тот текст, который предложен, это пакетное решение. Из него нельзя выхватывать кусочки. Если выхватывать кусочки, то ничего не будет. Но мы же знаем прекрасно, что наша власть, она, к глубокому сожалению, никакие цельные программы брать практически не готова. Но мы с этим же много раз сталкивались. То есть, когда ты пишешь, там, неважно, чем, вот я занимаюсь выборами, да, кто-то занимается там нефтью, да, кто-то занимается там макроэкономическим регулированием, а предлагаешь какие-то разумные вещи. Берут там один или два пункта, выгодные власти в данный момент. Потом говорят, а мы ни в чем не виноваты, это же вот эксперты посоветовали. Да, вот смотрите, вот уважаемые экономисты.
Написали программу 2020.
То есть, берут какой-нибудь пункт, будучи отрезан от всего остального, принесет только вред и может казаться вполне себе людоедским. И потом прикрывается, что это не мы не виноваты, что это вот, нам рекомендуют там видные эксперты или какие-то международные организации, что у нас выборами постоянно, например, делают. Я вот очень сильно боюсь, что вот это письмо, которое подписали коллеги, его судьба будет точно такой же. Там возьмут один пункт про ужесточение карантина и жесткие меры репрессивные, а ничего другого больше не будет, потому что никаких намеков на то, что кто-то будет либо использовать там накопленные средства резервного фонда, или будет использовать как кредитные средства там, и так далее, я не вижу. Да? То есть та риторика, которую мы наблюдаем и со стороны президента и премьера, она не дает никаких намеков на то, что государство готово потратить хоть какую-то лишнюю копейку, чтобы помочь людям, бизнесу и тем, кто разоряется. То есть получается, что в условиях, когда должен быть кнут и пряник, пряника нет, остается только кнут. Кнут в условиях кризиса, когда жизнь людей ухудшается, когда они теряют веру в будущее, когда растет социальный пессимизм, фрустрация и так далее, это чудовищно взрывоопасная штука. И вот, может быть, они внутренне это и понимают, но вот здесь как раз работает то, с чего я начинал. Личные страхи. То есть представим себе, что власть начинает идти в России по катастрофическому сценарию, при этом по причине жадности, того, что вот есть какие-то свои интересы, друзья, бизнесы там, и так далее, и от них отнять нельзя. Но тем не менее идет по этому жесткому сценарию. Мы же понимаем, что жесткий сценарий предполагает определенных операторов, кто будет заниматься его обеспечением. Это силовые структуры, те или иные структуры. То есть, если это режим ЧП, который есть по закону, да, там есть процедура, там комендатура там, и так далее. Значит, соответственно, фактически это означает, что государственная власть для периода этого режима фактически передается специальным органам, у которых свои внутренние законные логики. А чрезвычайные полномочия, особенно в авторитарных режимах, это такая очень интересная штука. Их можно отдать. Но их очень тяжело забрать обратно. Как показывает опыт, диктаторы, которые приходили к власти в условиях чрезвычайного положения, практически никогда эту власть не отдавали назад. Они говорили, да, но есть другие, значит, вызовы. И что, вот наш президент же тоже недавно говорил там про жирок. Вот всегда кто-нибудь вспомнит какой-нибудь там, либо то, что мужиками накопили, либо то, что стабильность еще...
Ну, за жирок тоже взялись, когда
либо
по процентам решили
пройтись банковским. Стабильность еще не очень стабильная, или то, что вот угроз очень много. Мы бы рады, да, но вот есть новые вызовы, там, террористы или что-то еще, и что вот мир в таком сейчас положении, что вот мы не можем, и что требуется переходный период, и давайте на это время там ни выборов, ни передвижения, там, ни свободы СМИ там, и так далее. То есть это путь, по которому можно пойти, но с которого при отсутствии нормальных институтов будет очень тяжело вернуться. И в этом смысле ситуация в России радикально отличается от ситуации там, в Великобритании, во Франции, в Германии. Там есть институты, которые продолжает функционировать, их никто не отменял, и их невозможно будет игнорировать, эти страны вернутся к нормальному положению дел, когда кризис закончится. В условиях авторитарного режима, к глубокому сожалению, у нас этих балансов нету. И риск, который мы получаем, он очень-очень сильный, и я боюсь, что мы на выходе можем получить нечто такое, за что потом может быть очень стыдно.
Хорошо, давайте мы Рубена Сергеевича Николопова спросим, вот вы слышали такую критику и такой сценарий, мягко говоря, неприятный. Действительно, возьмут из вашего письма жесткий карантин, да, реализуют, а потом скажут, ну это вот Гуриев и Николопов и другие либералы и подсказали людоедскую вот эту вот линию, а теперь сидите и не гавкайте там года 2-3, пока вас будут лечить всеми возможными способами. Может так получиться?
Такой риск, конечно же, есть, безусловно. Я абсолютно согласен, что то, что мы писали, это пакетное предложение, и разрывать, если его разрывать по кусочкам, может получиться крайне неприятный исход. Но риски от озвученных рисков, связанных с проблематичным, скажем так, качеством госуправления, скажем так, в России, безусловно, от них нельзя как-то их игнорировать, они есть. Но, опять же, есть просто слабая надежда на то, что разум восторжествует и будет осознание того, что этот кризис, он это действительно абсолютно как бы специфическая ситуация, с которой Россия не сталкивалась уже очень давно, и здесь требуется мобилизация и какая-то все-таки ответственность другого совершенно уровня со стороны власть имущих, и вот эти вот озвученные действительно их индивидуальные страхи, они будут оставлены на второй план. Это оптимистичный сценарий развития. Вопрос очень сильного усиления именно карательных органов, я на самом деле я не думаю, что это настолько релевантен, просто потому что все эти меры, они действительно очень жесткие, но они требуют прежде всего не воздействие, не служат там спецслужбы за действие. Даже это такой своеобразный ЧП, это ЧП прежде всего в сфере экономики. И здесь, как это ни странно, на данный момент вот именно чрезвычайная ситуация делает работу именно вот крыла, экономического крыла во власти гораздо более значимым и важным, чем такого стандартного силового крыла. И поэтому все-таки я надеюсь именно на это, надежда того, что ситуация пойдет не по тому, в общем, практически катастрофическому сценарию, который вот описали.
Хорошо, давайте мы теперь Дмитрию Некрасову тоже дадим слово. Мне хотелось бы вас услышать. Вот тем более вы когда-то работали в администрации президента. Способен ли разум, как нам говорят, восторжествовать? И, так сказать, были бы приняты какие-то решения, которые, ну, в каком-то смысле и ущемляют нынешнюю систему, а наоборот, предположим, она бы воспользовалась, или не она, или какие-то люди в этой системе воспользовались бы кризисом для того, чтобы дать больше экономических свобод, дать больше возможностей для бизнеса, в конце концов. Ну и на коротком каком-то отрезке, там, полугодовом, годовом, активно поддержать бизнес или людей, которые будут терять работу, выделить деньги вот из этих накопленных фондов. В общем, какой-то вот действительно сценарий, который нарисован вот этим письмом группы экономистов.
Ну, российская власть, при том, что очень много чего и тогда делает нехорошо, конечно, в принципе, способна иногда совершать рациональные решения и действовать в интересах не только системы некой, но и как бы всего государства и его населения. Речь, конечно, сейчас не идет о том, чтобы там какие-то большие свободы, но в условиях такого кризиса вопрос не в свободах, вопрос физической поддержки экономической. И совершенно абсолютно согласен с тем, что государство сейчас должно тратить денег. Никто в здравом уме не думает, что бюджет этого года будет недефицитным. Вопрос в масштабах этого дефицита и в масштабах поддержки. И здесь есть несколько моментов, которые, ну, они как бы безотносительны к нашей конкретной власти, они вообще общие. Ну, вот пункт ноль, который бы я как очень важный отметил, это вот сейчас идея, которую пытаются реализовать в Лондоне и в Нью-Йорке, это у случайного количества непереболевших провести тесты на антитела. Если вдруг выяснится, что достаточно большое количество людей уже в популяции заразилось и переболело без особых последствий, то, в общем-то, весь комплекс решений, возможно, должен быть не столь радикален, как мы сейчас думаем. Из сегодняшнего дня все, что написано вот в обсуждаемом письме, и кажется наиболее разумным. Однако пункт один. Все-таки есть разные страны с разным богатством и с разным, скажем так, молодостью, старостью населения. А в странах, которые очень бедны, где, как правило, молодое население, есть куча проблем гораздо более серьезных, чем коронавирус. То есть там люди просто гибнут иногда от голода, от стычек, отсутствия порядка и так далее. В этих странах такого рода карантинные меры, наверное, менее оправданы, чем в странах со стареющим населением и с очень высокими доходами, которые позволяют решать все остальные проблемы. Здесь Россия находится где-то посередине, но надо понимать, что это не вот что вот абсолютно идентичная палитра решений должна быть для стран с разным средним возрастом населения и с разными экономическими доходами. И пункт 2 тут следующий. Ну, в целом, на самом деле, мы не знаем, как долго будет этот кризис. Очевидно, что государству придется тратить деньги. И очевидно, что вот, допустим, там вот на Кипре, где я нахожусь, там, в той же самой Италии, уже ввели полный карантин, то есть тут закрыты фактически все бизнесы, там рестораны, отели, все что угодно. Школы закрыты давно достаточно. Огромное количество людей оказалось вынуждены безработными. И первое, что должно делать государство, это поддерживать этих вынужденно безработных. Если это продлится надолго, ну, допустим, на 6 месяцев, на год, это же мы же и сегодня не знаем, что будет, то на самом деле ресурсы государства должны быть сосредоточены скорее на этом, а ресурсы не бесконечны и не безграничны всегда, нежели на поддержке конкретных бизнесов. То есть понятно, что и бизнесы тоже нужно поддерживать, вопрос в пропорции и в масштабах. То есть если, условно говоря, мы понимаем, а мы этого не знаем сегодня, если мы понимаем, что вся эта ситуация на 2-3 месяца, ну окей, тогда самые жесткие, скажем так, самые жесткие карантинные меры в сочетании с самой масштабной экономической поддержкой являются оправданными. Однако, если вирус в популяции будет циркулировать, если будут повторные вспышки, повторные пики, про которые многие говорят, если карантины придется вводить достаточно на долгое время и с перерывами, то на самом деле мы столкнемся с колоссальной перегрузкой бюджетной системы, всех бюджетных систем. И даже российскую, которая действительно накоплена достаточно жирок, и она там на протяжении года полутора уж точно может себе позволить всех поддерживать без проблем. Но если это на 2 года? То есть я бы не был столь однозначен. То есть если мы сейчас смотрим на опыт того, что мы сегодня знаем, там по опыту Италии и других европейских стран, то, наверное, весь этот комплекс мер разумен. И, в общем-то, какую-то часть... То есть мы, конечно, с некоторым запозданием идем, я имею в виду Российской Федерации, и мы в некотором смысле делаем те же самые ошибки, которые на начальной стадии делала та же самая Италия с теми же самыми каникулами и так далее. Но масштабы поддержки, я бы, честно говоря, не был уверен, что они должны быть сверхобъемными сейчас, потому что может так получиться, что денег потребуется на поддержку экономики на гораздо более длинный срок, и кризис будет гораздо более длинным. И на самом деле, опять-таки, возвращаясь к тому, с чего я начал, понимание того, насколько оправданы жесткие карантинные меры, оно будет тоже меняться по мере того, как будет развиваться ситуация, по мере того, как мы будем понимать, сколько людей переболело, вообще никуда не обращаясь, по мере того, как мы будем понимать, как развивается ситуация со смертностью, и все эти данные будут меняться, и, возможно, то, что кажется очевидным из сегодня, окажется не столь очевидным из завтра. Хотя, еще раз повторюсь, что из сегодня все, что предложено, разумно, и, кстати говоря, об этом вопросе по поводу того, что всех отправили на выходные, тут есть еще одна очень важная, что называется, заковыка. Когда всех отправили на выходные, государство, по сути, переложило расходы на зарплату этих людей на бизнес. Вот, допустим, на Кипре, где я нахожусь, государство берет на себя до 70% зарплаты тех, кто вынуждены работать. Во Франции, по-моему, до 80%, в Чехии, по-моему, до 80%. Короче говоря, в целом ряде европейских стран там где-то от 40% до 80% зарплаты, по сути, покрывает государство. Вот эта неделя выходных – это в любом случае временное решение. Неделя не работы, она ничего не даст. На следующую неделю надо будет принимать решение. Скорее всего, заболеваемость будет только расти. Надо будет принимать решение, как это продлевать. И вот когда это будут продлевать, ключевой вопрос, кто берет на себя расходы на зарплату вынужденных неработающих людей. Это на самом деле, если кризис длинный, это будет самая главная статья расходов. То есть там поддержка бизнесов – это будет вторичная вещь. Первичная вещь – надо будет людям, у которых у нас в стране 60-70% населения не имеет сбережений. Если вы их на 2 месяца вынуждены отправить и не работать, вы им все равно будете вынуждены что-то платить, чтобы они с голоду не умерли. Эти деньги государство все равно будет вынуждено потратить при любом раскладе, при любом развитии событий. И вопрос в том, сколько времени эти деньги потребуется платить, и как государство будет распределять бремя именно этих расходов. И долго на бизнесах вешать невозможно, бизнес просто весь обрушится в любом случае. В общем, в любом случае вся эта история, она пока... Понимание, оно меняется с течением времени, и на самом деле, что было правильно, мы узнаем через полгода.
Ну да, доживем и узнаем.
Очень важный момент. Я говорил про то, что у жесткого режима требуется оператор. Я думаю, что мы все разом понимаем,
но роль личности в истории.
Да, правда? Личности в истории.
Тут пишут, я извиняюсь, Саш, пишут, что если бы у власти был Борис Ельцин, уже было бы чрезвычайное положение, все бы закрыли, и решительности ему хватало.
Значит, мы же понимаем прекрасно.
А тут региональные начальники дуют где-то на воду, а где-то действуют.
У нас есть всего 2 варианта. Либо руководитель страны сам руководит этим режимом этого жесткого такого, практически ЧП. Это требует ежедневной, очень, очень тяжелой работы в личном качестве.
С утра до вечера.
С утра до вечера. Ну, я думаю, что те, кто знает особенности работы нынешнего президента, в общем, с трудом себе представляют, чтобы он лично, оперативно решал такое гигантское количество проблем. Ну, это несколько другой тип лидерства, мягко говоря.
Но тогда ему надо доверить кому-то власть.
Если он не хочет. На это дело ставить кого-то другого, то это то, о чем я говорил. Чрезвычайные полномочия можно передать, а вот то лицо или орган, которому ты передашь эти чрезвычайные полномочия от себя на период кризиса, они тебе потом назад не вернутся?
Ну вот сейчас есть штаб с Собяниным и есть штаб с Мишустиным.
Мы видим, что в основном пока эти штабы продуцируют гонку, кто придумает больше ограничений. Пока вот это единственное то, что мы от них наблюдаем.
Может, еще один вариант действительно сознательно применяется? Отдать, условно говоря, власть на места и или наоборот сказать регионам, берите себе столько несвободы, сколько вы можете забрать. И Кадыров берет себе, условно говоря, контроль над авиаперевозками в Грозный, не пускает в самолет людей с нечеченской пропиской, а в Карелии, скажем, губернатор вводит действительно жесткий карантин и закрывает работу всего общественного транспорта.
Сейчас пошли слухи, что в КДМУ пытаются изолировать там людей, там, приезжающих с Кубани, не знаю, насколько это правда. Но вот этот сценарий, когда это дается на откуп регионам, и каждый начинает вводить эти жесткие режимы на местах в меру своих представлений о прекрасном, это сценарий распада страны. Это сценарий ровно того, с чем мы боролись в конце 90-х годов, когда Путин приходил к власти.
Путин боролся, да.
И бизнес кричал о том, что нужны единые правила игры, что единое правовое поле, защита собственности там, в масштабе всей страны, там, да, вот, от Балтики там, до Тихого океана. И правозащитники говорили о нарушении прав человека в регионах и так далее. Если мы сейчас пойдем по этому пути, когда каждый свой, там, значит, от главы Чечни, заканчивая главой чего-нибудь еще, будет сам решать, какие права он нарушает граждан, в каком объеме, какие соблюдает, у нас Россия останется страной только на бумаге.
Ну то что, тогда с вашей точки зрения было бы лучше применить какой-нибудь федеральный закон типа о чрезвычайном положении?
Я не считаю так. Мне кажется, что вот говорил Дмитрий по поводу того, что страны очень сильно отличаются. Я очень скептически...
А и регионы в России отличаются. Где-то кто-то болеет, а где-то никто не болеет.
Я считаю, что слепо сценарий жестких карантинов копировать в России, где немножко другая структура расселения, где немножко другой тип социальных сетей, и брать пример на Италии тоже не совсем стоит. Все-таки, грубо говоря, там итальянский пенсионер с очень высокой социальной активностью и российский пенсионер-домосед в условиях там северного климата, это не совсем одно и то же.
И низких очень доходов.
И очень низких доходов, да. Он мало себе что может позволить там и так далее. Поэтому это тоже все надо учитывать. Есть понятие там национальной психологии, есть проблемы, связанные с огромной территорией. И в случае с кризисом это плюс, потому что это снижает распространение именно за счет вот этих там издержек, когда ты в Италии сел там, в Милане на поезд, да, и там, за несколько часов ты доехал там, до Неаполя. Это небольшая страна, особенно по российским меткам. В России ситуация другая. Поэтому здесь, мне кажется, что слепое копирование сценариев, которые в других странах, не подходит по совокупности причин. Кстати, не получится у нас, конечно, к глубокому сожалению, и сценарий Южной Кореи, но потому что у нас нет такого уровня травматизации, нет такого уровня там, доступа граждан к услугам.
И
дисциплинированность, но это общее следствие. У нас государство не выполняет законы, а граждане в ответ не выполняют законы тоже. Вот. Поэтому, мне кажется, нужен какой-то свой путь, но в любом случае, независимо от того, какой путь будет выбран, требуется власть, которая ответственна и думает не только о себе. Но мы прекрасно понимаем, что это, к глубокому сожалению, мечта.
Мечта. Ну, мечтать-то не вредно. Дмитрий, что вы скажете? Каким путем может пойти действительно вот в данный момент российская власть? Действительно, вот есть это расползание чрезвычайщины по регионам в разных совершенно формах. Там кто-то одно выдумывает, кто-то другое. А это такая забавная форма вообще восстановления федерализма получается.
Нет, ну, на самом деле... При разной эпидемиологической ситуации в разных регионах и разной, в том числе, структуре населения, очевидно, что должны быть разные меры и разном расселении населения по региону. То есть, в целом, то, что регионы имеют большую самостоятельность принятия чрезвычайных мер, на мой взгляд, абсолютно оправдано. Что делать будет российская власть? Ну, по крайней мере, пока она с запозданием копирует решения, приходящие к нам из Европы. Она не пыталась копировать Китай, но по мере того, как ситуация развивается, она пытается копировать. Причем, ну, если взять то, что ввел Путин, там, кроме всех этих странных историй про повышение налогов, которых, конечно, никто не делал, да, и вот этих выходных, ну, по большому счету, он там 90% того, что было введено, это скопировано с того, что уже было введено несколько недель назад в разных странах Европы, но некая компиляция решений. То есть я думаю, что сейчас они будут действовать примерно в той же самой логике, если вдруг не произойдет какого-то совсем резкого всплеска. И на самом деле, с учетом нашей диагностики, качества нашей диагностики, с учетом того, что у нас могут очень много случаев просто пройти мимо, я думаю, что мы реальную картину по Москве, например, мы увидим по результату смертность апреля, смертности прошлого апреля. Если, вот безотносительно к тому, сколько они будут диагностировать, сколько у нас умерло от коронавируса, если у нас будут существенно, март еще будет статистически незначим, Если в апреле будет существенное изменение профиля смертности по сравнению с апрелем прошлого года, то вот это, возможно, будет той точкой, в которой все забьют серьезную тревогу. Потому что сейчас мы можем просто не знать реального масштаба эпидемии в Москве.
Я абсолютно согласен, что федерализм – нормальная вещь. Но есть понятие согласованности принятия решений. Да, регионы должны, конечно, выбирать разные модели. Но в этом процессе должен быть дирижер. Этот процесс должен согласовываться.
Ну, пока, я не знаю, вот те же соревнования, например.
Пока у меня ощущение, что это, вы знаете, как происходит самозахват в результате какой-то катастрофы. Пока это выглядит у нас парадическая инициатива. Кто первый сел, то да, того и тапки. Кто самый наглый, и тот и прав.
Но, вот, но денег-то все равно надо выделять на медицину больше, например.
Мы не видим пока единого сценария, который бы каким-то образом был осмыслен. Мы видим разные группы в центре, которые тянут дело на себя, предлагая, конкурируя, кто что больше запретит. Мы видим регионы, которые занимаются собственным, значит, креативом на запретную тему, но все вместе, разве это можно назвать согласованной стратегией?
Ну да, вот я читаю, значит, в Петербурге контролируют запрет на посещение храмов будут органы государственной власти и сотрудники правоохранительных органов. А в Москве этого не будет. Ходите, пожалуйста, на службу, там целуйте, что хотите. Вот видите, даже санитарные нормы фактически разные. Что в Петербурге здоровье, что ли, у людей крепче, поэтому они могут толпами собираться. Совершенно непонятная ситуация. Ну и мне кажется, что вот мы не видим еще одной вещи у федеральной власти. Я не знаю, может быть, Дмитрий это где-нибудь заметил. Перераспределение средств хотя бы внутри действующего бюджета.
Оно будет, поверьте. У нас сейчас просядет поступление в пенсионный фонд, у нас просядет поступление региональных бюджетов. Бюджет федеральный будет вынужден дотировать все эти бюджеты. Это неизбежно в любом случае, и если они этого не делают сейчас, они это все равно сделают постфактум, и все равно деньги они до всех доведут, если будет кризисная ситуация. Благо, деньги есть, их действительно накоплено довольно много, даже в условиях коронавируса продержаться можем до полутора лет. Важный факт, мы сейчас заговорили про службы, очень важный факт. В Израиле 27% заражений коронавирусом произошло в синагогах. Это вот просто всем нужно в преддверии пасхальных праздников иметь в виду. Просто следить за опытом других стран, что и где происходит.
Ну да, это, конечно, хорошо. Пойдут не в синагогу, пойдут в церковь, если их, конечно, пустят. Хотелось бы, чтобы все-таки это тоже, по крайней мере, это культурное учреждение бы ограничили в посещаемости. Ну вот, кстати говоря, интересный факт, пока мы тут разговариваем, господин Патрушев фиксирует, что в Южном округе 800 зданий медучреждений находятся в аварийном состоянии, нехватка медперсонала, почти 50 тысяч человек, и дальше всякие ужасы. Так это ж при их
это только они сейчас узнали про нехватку медперсонала. Это выглядит, честно говоря, немножко забавно. Да? То есть то, о чем мы говорим все последние годы, когда у нас закрываются, оптимизируются, да, в кавычках, медицинские учреждения, когда сокращается медперсонал, сплошь рядом, когда невозможно записаться на прием к врачу, они, а для них теперь это открытие.
Так они, более того, с этим открытием делятся с местными региональными работниками. Вот видите. У меня последний вопрос, Александр, собственно, про все-таки политику вернемся. А что же с этим голосованием? Вот две даты называются, в конце мая и в начале июня, по-моему, 23-е, там еще какое-то. Вот действительно они надеются устроить этот цирк все-таки, несмотря на происходящее?
А у них сейчас история такова, что благодаря вот удивительной продуманности принимаемых решений у них не осталось варианта хорошего, у них все варианты плохие. Значит, проводить на 9 мая невозможно, потому что это праздник. Проводить голосование летом – это по определению низкая явка, даже в условиях закрытых границ. Это все равно дачи, кто-то поедет на юг, к бабушкам, к дедушкам там, и так далее. Люди едут с детьми. Значит, рисовать результаты в июле месяце, говорить, что явка 70%, но это надрываться совсем на там, анекдотическую историю. Просто вообще никто не поверит, совсем никто не поверит. Приносить на начало сентября вместе с единым днем голосования, другая возникает проблема. Дело в том, что вот это положение об этом голосовании, ну, когда заболевание специфическое, оно нерелевантно закону, по которому проводятся выборы. Закон об основных гарантиях, он совершенно другой по процедуре, там по механизмам там и так далее.
Саша, я думаю, у нас время заканчивается, да, его, скорее всего, не будет.
Это означает, что в сентябре фальсифицировать таким образом не получится, потому что будут наблюдатели, будут одновременно региональные местные выборы. То есть у них получается, если в сентябре объем фальсификации снизится, летом будет либо низкая явка, либо никто не поверит. То есть у них получается, либо надо успевать в конце мая, в начале июня что-то провести, либо вообще приносить куда-то в далекую даль, что совсем рискованно.
Спасибо. Александр Кынев, Дмитрий Некрасов, Рубен Николопов были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
«Радио Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают мир.